Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости, ведущая канала ТНТ Анфиса Чехова. Здравствуйте, Анфиса.
Здравствуйте.
И обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Желтая пресса». Вот я когда-то занимался комиксами и узнал о том, что «Желтая пресса» – это выдумка американцев. Это возникло в конце XIX века. Эта тенденция такой популярной газеты связана, само слово «желтое», с тем, что желтой печатью печатали комиксы. Считалось, что желтый цвет очень удобный для полиграфии, поэтому можно его печатать без особых затрат. С тех пор и пошла эта желтая пресса как знак. Газеты действительно распродавались огромными тиражами. Дети, взрослые хотели прочитать комиксы, которые были, как потом их стали называть, кино для бедных. И, на мой взгляд, ничего вредного в этом не было, потому что новости, которые посвящены людям, новости, которые посвящены быту, даже интимной жизни знаменитых людей, это те новости, которые человеческая душа жадно потребляет. Мы были лишены этой желтой прессы в течение, ну, что с конца 20-х годов, примерно до конца 80-х, то есть 60 лет. Потом она появилась, и, конечно, мнения разделились. Некоторые шопуристы говорили о том, что это ужасно, другие считали, что это интересно, оригинально, ново, ярко. Вот я пригласил наших гостей сегодня поговорить о том, что такое сегодняшняя наша желтая пресса, и вообще, как мы к этому можем относиться. Поскольку наша передача не назидательная, то мы просто будем делиться мнениями, и пусть наши слушатели будут делать свои собственные выводы. Анфиса, с вашим прекрасным именем Анфиса, что вы делаете на канале ТНТ?
Я веду программу, которая называется «Секс с Анфисой Чеховой».
Так.
И говорю, собственно, наверное, о том же, о чем пишут многие желтые издания, взявшие за основу тему именно вот интимных отношений. Наверное, это с оговоркой. В нашей программе все-таки мы стараемся при всем при том, что удовлетворяем любопытство и даем вот такую желтую информацию, у кого что болит и кто, собственно,
и кто с кем занимается.
Да, кто с кем чем занимается. Но мы всегда стараемся это разнообразить и подтвердить какими-то интересными данными, чему-то научить новому, рассказать, может быть, о каких-то интересных местах.
В интересных человеческое людях. Тело или вообще?
Нет,
земли,
где можно, ну, где происходит то или иное. Несмотря на то, что многие могут нашу, в общем-то, программу упрекнуть в желтизне, но я считаю, что она немножко отличается, потому что желтая пресса, она же пресса не просто рассказывающая о интимной жизни людей, она выворачивающая наизнанку исподней этих людей.
Грязное белье.
Грязное белье, вот то самое.
Мы а грязное белье.
Нет, мы снимаем о людях, которые несколько необычны, и в силу своей необычности они открыты для народа. Ну, эксцентрики, да. Кто-то их называет фриками, но так или иначе, они легко об этом рассказывают сами. То есть мы не роемся без их позволения в их грязном белье.
Они сами вывешивают его на прищепочках.
Да, и причем они вывешивают, собственно, то, что хотят. То есть никто не заставляет их вывешивать именно грязное. Можно слегка помытое, чтобы как им будет удобнее. Потому что, конечно, люди все равно не договаривают всего. И узнать всю правду мы не сможем. Но я считаю, вот отличие, ну, в частности, нашей программы и многих изданий и программ от «Желтой прессы».
Анфиса, а кто эти люди? Они портретно узнаваемые?
То есть они и портретно узнаваемые. Это есть и знаменитые люди, есть и незнаменитые люди. Мы вообще не делаем... Знаменитые, например,
у нас
была программа про Зверева. У нас была программа про...
Зверева, который...
Сергей.
Парикмахер, называющий себе теперь певцом, а раньше стилистом. Да?
Он у нас шел в теме эгоизма. Mm-hmm. То есть как человек, любящий сам себя.
То есть вы затрагиваете высокие темы эгоизма, например,
мы
да?
затрагиваем темы... Наша программа называется «Секс», но в переводе с английского «секс» — это «пол». И мы, в общем, говорим как бы не сколько только о сексе, мы говорим о взаимоотношении полов. Мы затрагиваем разные темы.
А что вы заканчивали?
Я учусь пока. Я училась до этого в театральном институте на актрису, но не доучилась. Так сложилась судьба, что я пошла в телевидение и в эстраду.
Но вы с удовольствием работаете на этой программе? Или бы вы хотели, например, взять какую-нибудь культурологическую программу, или театральную, или еще какую-нибудь? Это как, просто с неба свалилась такая тема? Или вы пришли и сказали, вот у меня
эта
есть тема?
Эта тема у меня не с неба свалилась, она меня преследует всю мою сознательную жизнь.
Секс.
Просто, да, так получается, что я просто очень много знаю по этой теме. Не то, чтобы я сексопатолог или кто-то. Я, кстати, не только про секс говорю.
По крайней мере, любопытство возникло точно. А вы знаете из теории, из практики, поговорим о желтом.
Я знаю из теории и что-то из практики.
А что на передаче, сколько уже она идет?
Она идет уже почти два года.
Два года. Вот что вас лично потрясло? Вот какая желтизна вас особенно потрясла?
Самое смешное, что желтизна меня уже перестала потрясать. Когда каждый день общаешься с людьми, у которых, и говоришь на такие темы, о которых в приличном обществе не принято говорить, и все краснеют, а на приеме у английской королевы вообще бы выгнали тут же, если бы только зашла об этом речь. А меня это не потрясает и не шокирует. Больше всего, что меня потрясло за все время нашей программы, мы снимали сюжет о мужской верности. Вот это для меня оказалось потрясением, потому что...
Вам удалось снять этот сюжет?
Да, мы снимали сюжет про мужчину, который ждал женщину, девушку из тюрьмы, которая попала туда по великой глупости.
Многие.
Ну да, и как большинство. И он ее дождался, несмотря на то, что мы брали интервью у руководства тюрем и разговаривали с человеком, вообще отвечающим за надзор. Он говорит, что вообще таких данных очень мало, что женщины ждут мужчин, а процент мужчин, ждущих женщин из тюрьмы, очень,
и
крайне
мало.
Сколько
он ждал ее?
Он ее ждал года 3 или 4. Он работал.
То есть это вас потрясло, да?
Это меня потрясло, вот то, что человек не бросил, причем у них стадия их отношений была такая довольно маленькая. То есть не то, чтобы они прожили вместе 10 лет, у них родилось 3 детей, у них есть какая-то степень такой близости, при которой можно человека ждать там и сколько угодно. А вот познакомились, чуть-чуть повстречались, вдруг бац, тюрьма.
А вот интересно, то, что вы говорите, очень интересно, потому что вот работая в интимной зоне или в желтой зоне, я не думаю, что ваша программа желтая, вы правильно сформулировались и точно, но тем не менее, если вот входишь в эту зону, всегда удивляешься каким-то возвышенным чувством, какому-то идеализму, потому что, это как вот милиционер, который стоит на своем посту, он видит столько много нарушителей, каких-то мелких людишек, что когда кто-то к нему подходит, такой порядочный, благородный, он так удивляется. И кажется,
сам дает деньги, ему
кажется, что это какой-то особенно крупный преступник. Вот, Андрей, верно мое ощущение, что если увидеть человека, людей с точки зрения желтой прессы, опять-таки повторяю, Анфиса, у нас вообще передача не разоблачительная, никто никого не подставляет, но вот если увидеть желтой стороны, то действительно тогда все благородные качества кажутся уникальными и не очень человеческими. Вы же совсем работаете в другой зоне.
Да, мне сложно судить, поскольку я не считаю себя экспертом по желтой прессе.
Но вы занимаетесь прессой, которая тоже связана с людьми. Только Анфиса занимается сексом, а вы занимаетесь делами людей.
Анфиса занимается сексом.
А дела людей, как правило, в общем, тоже, как правило, тоже бывают разные. Приглядными и неприглядными.
Я занимаюсь тем, что беру интервью людей. То есть,
кстати, это очень опасная профессия. Можно очень разочароваться в людях. Вы разочаровались?
Это правда. Это правда. Но для того, чтобы не разочароваться, надо не очаровываться, наверное. То есть такой рецепт для себя я выработал. То есть, если вдруг случается что-то, это для меня подарок.
Видите, так вы в этом смысле похожи. Для Анфисы был, если не подарок, великое удивление, то, что мужчина может быть верным, а для вас, что мужчина может быть умный. Или женщина, например.
Нет, не обязательно умный. Искренний, порядочный. Нормальный.
Некорруптированный.
Конечно, потому что интервью – это такой жанр, когда сейчас воспринимаются многими как некая разновидность пиара.
И ты приходишь человеку для того, для чтобы... тщеславия.
Конечно, да. Люди с помощью интервьюера пытаются решить свои проблемы, какие-то позиции обозначить.
А еще человек, берущий интервью, может быть неплохим психологом. Когда я начинала свой творческий путь и не понимала, каким образом мне давать интервью, потому что я искренне очень человек, я говорю все, что думаю, а потом выходит это интервью, и я понимаю, что ну зачем я это сказала, ну вот это вот, ну вот воспользовались моей искренностью. Когда я начинаю думать и очень сильно концентрироваться, чтобы такое не сказать, что-то продумывать, то все интервью становятся скучными. То есть, что не интервью, то, в общем-то, продуманный текст такой, как вот миллионы других интервью. И тогда я спросила у очень мудрого человека, что мне делать в этой ситуации. Мне сказали два варианта. Либо каждый раз выдумываешь что-то новое, и тем самым будешь себя веселить и веселить прессу. То есть на одни и те же вопросы отвечай всегда по-разному. Вот как вот тебе взбредет. Либо используй журналиста как психолога, потому что они умеют слушать, и можно, в общем, доверять. Психоаналитика, да? Выговаривайся.
Слушайте, а все-таки, Анфис, вот секс привел вас за ручку в телевидение, или вы привели секс?
Я привела секс. Вы привели, да? Хочется так надеяться, да. Потому что до телевидения ты меня привел вообще-то шоу-бизнес. Я очень много работала в программах, связанных с шоу-бизнесом, и тоже брала интервью у наших замечательных звезд, артистов.
А вот русский народ расположен к желтизне?
Русский народ... Проблема в том, что вот я не знаю, как русский народ, русские артисты.
Энциклопедия русской души. Вот русская душа расположена к сексу?
К сексу?
И к желтизне.
Сразу карту. На самом деле...
Вот журналист тут же уличил.
Русская душа, она вообще... Она гораздо более, на мой взгляд, искренняя и открытая, чем иностранная душа. Мне так кажется.
То есть иностранная и на Востоке, и на Западе?
Нет. Восток вообще, они очень открытые сами по себе, гостеприимные, но при этом... Они в свою интимную жизнь никогда не впустят никого. Вот у них такое отличие. Русские легко пускают всех в свою интимную жизнь. А другое дело, что вот как я. То есть они впустят, а потом подумают, зачем я это сделал? Вот у нас классно. Все герои так. Они дают согласие сниматься, к ним приезжаешь, а они начинают скрываться, потому что они дали согласие, разрешили, все рассказали, а когда к ним пришли с камерами, они, ой, мамочки, а что сейчас будет? Ой, а как же я? Вот.
Но вам
или
проще,
сожалеет
вам
потом.
Проще, я, да.
Мы продолжим через 30 секунд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях ведущая канала ТНТ Анфиса Чехова и обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Или Ванденко, нет, Ванденко все-таки. Ванденко. Но еще через пройдет еще 10 лет. И будете Ванденко. Вот это трагедия с русским языком. Все смягчается, смягчается везде.
Пишется то я.
Да. И, значит, действительно замечательный журналист, могу сказать это совершенно искренне. Много раз работали вместе. Обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Тема нашей передачи «Желтая пресса». Андрей, вы начали говорить, что вам легче. Что легче Анфисе?
Телевидение. Когда человек приезжает с камерой, или он... человеку приезжает с камерой, или он отвечает на вопросы перед камерой. Он послать ему, мне кажется, собеседника гораздо труднее, нежели когда ты работаешь тет-а-тет, и перед тобой диктофон.
Зато проще придумать. Когда это не заснято на камеру, вот чем отличается желтая пресса, и от чего я страдаю постоянно,
я понял, согласен.
Придумывают. Говоришь одно, а они переначивают, придумывают. Но... То есть, и почему иногда приходится следить за каждым своим словом, которое ты говоришь, потому что чуть-чуть переставил слова местами, и получился иной смысл, который можно по-иному
истолковать. Но это вопрос этики. Этики журналистской в том числе.
А вот желтая пресса не отличается этикой.
Ну, это люди, это не желтая пресса. Желтая пресса, это сейчас это такой расхожий ярлык, который навешивается огульно, к сожалению, всей прессе, когда это удобно, да? Uh-huh. Вот можно написать, и это не, вот есть таблоиды, да, на Западе, известно, что это представители желтой прессы. У нас желтую прессу...
Вот расскажите, только таблоиды, может, некоторые слушатели наши не знают, что это такое? Нет, ну правда, я серьезно говорю, ну что-то не знаю. Это такие более, как это сказать, лимитированный формат, да? Толстый, но не большой.
Меньше текста, больше картинок.
Больше картинок. В основном какие-то обнаженные, полуобнаженные такие.
Скандальные заголовки, скандальные темы.
На сленге таком еще при этом.
Да, да, да. И персонажи обязательно раскрученные. Персонажи те, которые не хотят попадать в эти издания за ними. Но это все общеизвестно. Папарацци, собственно. Да. Что мы будем сейчас вспоминать? Итальянский кинематограф. То есть это все известно, да, откуда это пошло. У нас нет, к сожалению, ни таблоидов настоящих, ни папарацци настоящих. Потому что если у нас и делаются скандалы, то скандалы часто делаются искусственно. Это тоже известно.
Ну, это делают сами звезды, делают
и звезды. Сейчас вот...
Когда в третий, там, я не знаю...
А действительно делают? Я как-то тоже к этому миру не... Что просто
делают, делают.
Придумают скандалы?
Смотрите, вот открываете газеты, и почти в каждой, в принципе, одно и то же. Там, кто-то там пишет, что... Там, кто-то к собаку подобрал из-под машины, отвез ее в ветеринарную клинику. При этом фотографии, значит, звезды абсолютно накрашенные с... прической, которая стоит, и вот так вот держит собака. То есть хорошие камеры сделаны. Явно видно, что к этому событию позвали журналистов. Обычно, когда спасают раненые животные, журналистов не зовут. Либо еще что-то, либо кто-то что-то купил, и неожиданно вдруг оказались там журналисты. Звезда звонит и говорит, я хочу что-то купить, приезжайте. Я сама делала так же, если мне надо было повод какой-то, от меня требует все время пиар-служба. Давай, какой-то повод. Я докладываю, поездила и съездила туда-то, пришлите журналистов. Купила то-то, пришлите. Все. Сами журналисты очень ленивые. Они сидят, они никуда не пойдут ничего искать.
Ну, это, вернемся к желтой прессе. Значит, кто-то считает, что нужно всю прессу назвать желтой для того, чтобы люди на нее плохо реагировали. Не
так
очень
удобнее,
верили.
Да. Так удобно.
Это власть. Это власть обычно.
Да не обязательно власть. Те же люди, которые сегодня нуждаются в прессе, да, сегодня у них ситуация такая, которая, по большому счету, если бы не было прессы, да, очевидная вещь, если бы не было журналистов, не было газет, не было бы СМИ, ну кто бы знал о наших великих звездах? Кому они нахрен были бы нужны? Извините.
Да,
они существуют во многом. Во многом. И благодаря в том числе и прессе. О них узнают, о них пишут журналисты, которых при этом можно спокойно поливать помоями, обзывать какими угодно словами, прогонять со свадьбы. Да? То есть кто-то продает съемку на свою свадьбу, да? Кто-то не продает и гоняет журналистов, которые пытаются снять для того, чтобы потом это появилось в более-менее приличном виде. Я не знаю, какой путь более цивилизованный. То ли продавать право на съемку, то ли запрещать для всех. То есть вот у меня нет единого мнения.
У нас в стране вообще не развит этот бизнес, поэтому никто не покупает эти права.
Делается. Известно, что Алсу выходила замуж. Там, кому-то они позволили снимать. Тем, кто не позволил, за теми гонялись там какие-то мужики, ломали ноги, руки людям, которые в том числе случайно оказались с фотоаппаратами возле места, где это проходило. Поэтому тут я не защищаю желтую прессу, но я считаю, что это как и любая профессия, в ней среди представителей есть и хорошие, и порядочные, и непорядочные.
Андрей, откуда все-таки интерес у человека к этой желтой прессе? Вот как вы думаете, это что, инстинкт какой-то? Узнать вот, что там, в чем белье выпачкано?
Да, в общем, наверное, да. То есть, опять же, ну, вот я общаюсь с людьми, да, делаю интервью постоянно. Если заходит разговор, к примеру, да, что вы читаете? У нас читают, вы знаете, все исключительно высокое. Но все перечитывают классику. У всех почему-то на прикроватной тумбочке лежит либо Чехов, либо Достоевский. Ни у кого не лежит Акунин, или Маринина, или Дашкова там, с Донцовой. Это читать, опять же, фи, да, это как бы ну, не престижно, не, вроде как не по интеллекту. Тем не менее, мы знаем, что тиражи у той же Донцовой там миллионные, и у Акунина. Кто их читает тогда?
Кто читает?
Кто читает эти?
Правда?
Донцова читала, да. Но обычно у меня мама просто большая поклонница всяких детективов, и я у нее беру, читаю, да, мне нравится. В определенные моменты жизни обычно вот она ведет какую-то программу, заявляет себя как таблетка от депрессии. Вот действительно, в депрессионные моменты...
Она так себя заявляет. Такое... Кстати, да, сама по себе женщина очень милая, так что...
А дело все в том, что ее романы действительно очень хорошо идут в моменты депрессии, когда не особо хочется задумываться о высоком, о смысле жизни, о копаться...
А так вы задумываетесь? Да, бывают такие моменты?
Ну, это знаете, как Евгений Сазонов, да? Помните, такой был персонаж?
В литературке,
да. Дурной моветон, понимаете? Читать детективщиков – это дурной моветон. Читать Чехова – это вроде как нормально. То же самое с «Желтой прессой», понимаете? Вроде как читать сплетни, как и смотреть «Замочную скважину». Стыдно, но читают. И
а
смотрят.
Вот где грань? Вот «Московский комсомолец» — это желтая пресса, на ваш взгляд, Андрей?
На мой взгляд, нет.
То есть это еще на грани...
Желтая пресса — это, я думаю...
Добра и зла.
«Экспресс-газета»,
«Жизнь»,
«Спид-инфо».
Желтая газета, кстати, есть. Желтая такая. Газета. Так называется, желтая газета.
Я в свое время очень пострадала от желтой прессы. Были опубликованы фотографии, фотомонтаж. Лицо мое, а тело не мое. И в очень неприглядном виде.
Неприглядном или неприличном?
Неприличном. Угу. И неприглядном, и неприличном одновременно.
И что вы сделали с желтой прессой?
Ничего. Я подала в суд, долго говорила с адвокатами, адвокаты связались с ними. Они, конечно, говорили, что мы здесь ни при чем. Фотограф нам принес, и вообще мы к этому не имеем никакого дела. Очень долго велись все вот эти дебаты. В конце концов, когда стало понятно, что этот суд, даже если я его выиграю, это будут очень, очень маленькие деньги в нашей стране, и что на адвокатов я потрачу намного больше, и на дрязги с этой компанией, которая будет иметь черный пиар для себя, да, что с ними судится. Зачем это все надо, если действительно в эту газету на завтра люди уже завернут рыбу, выкинут в помойку, и никто этого больше никогда не увидит.
Ну, кто-нибудь из ваших знакомых видел вас?
Все видели, да, но все, кто меня знают, они понимали, что это не я. Потому что они понимали, что... И те люди, которые знают, как отличается фотомонтаж от нефотомонтажа, что видно, когда лицо имеет одно выражение, а тело другое выражение, тогда, ну, в общем, знающие люди меня понимали, а те, кто вот в этом не разбираются, или те, или мои... А, был один недоброжелатель, который, видев это, мне передавали, потирал ручки и говорил, ну, наконец-то.
Вот. Но количество тех, кто знает, и тех, кто не знает, несоизмеримо.
Да, и бог с ними.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ведущая канала ТНТ Анфиса Чехова и обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Тема нашей передачи, если кто еще это не понял, «Желтая пресса». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча. В 91-м году в Москве провалилась попытка коммунистического переворота. Эти события привели к распаду СССР. В Беларуси около 6 тысяч граждан оспорили в Верховном суде правомощность президентских выборов в марте, в результате которых Александр Лукашенко вновь стал главой государства. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил Израиль в нарушении перемирия. Минувшей ночью проводившие спецоперацию израильские силы вступили в столкновение с боевиками группировки «Хезболлах». В бою погиб израильский солдат, двое получили ранения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал государства-члены организации срочно выделить войска для участия в миротворческой операции в Ливане. Сегодня на юг страны прибыли 50 французских миротворцев. В Германии арестован один из подозреваемых в подготовке терактов 31 июля, когда в двух поездах были найдены взрывные устройства. Спецслужбы Киргизии предъявили ультиматум боевикам, действующим в Ужской области. Боевикам предложено до 1 сентября сдаться, а те, кто не пожелает сложить оружие, будут жестоко наказаны, говорится в обращении спецслужб. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш встретился сегодня в Сухуми с руководством Абхазии. На переговорах речь шла о возвращении грузинских беженцев, покинувших Гальский район Абхазии во время войны в начале 90-х годов. Россия запретила импорт мяса птицы из американского штата Мичиган. Решение принято в связи с тем, что в этом штате выявлены случаи заболевания лебедей птичьим гриппом, сообщает Россельхознадзор. В Санкт-Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В камере хранения Финляндского вокзала найдена икона Святой Александр Невский в молении.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ведущая канала ТНТ Анфиса Чехова и обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Тема нашей передачи – «Желтая пресса». Вот мы с Анфисой выяснили, что когда делается фото... коллаж, тело прикрепляется к голове, а голова к телу, то у тела и у головы разные выражения, и поэтому непонятно. А нужно ли на самом деле читателю это знать? Ну, какая разница, какое выражение у тела? Если там тело аппетитное,
но
сексуальное...
Оно же не
моё. Так значит, даже обидно.
Ну,
а
да.
Сами вы фотографировались, печатали ваши обнаженные фотографии?
Да, обнаженных нет. Я фотографировалась для мужского глянцевого журнала, там, в нижнем белье, скажем так.
А почему... Вот это продолжение разговора о желтой... А все-таки, значит, есть некоторые табу. Вот вы занимаетесь сексуальной
только...
рубрикой, да, на телевидении. То есть есть табу, которые вам не позволяют, казалось бы, тоже плевое дело. Он сейчас только на нудистских пляжах.
А почему не снятся? Ну, сексопатологи, которые занимаются копанием в сексуальных проблемах, не обязательно должны же на прием приходить голыми. Потому что они такие раскованные, и им так... Все легко дается, и нет никаких
проблем. А вы скорее сексопатолог, чем фанатик секса?
Нет, почему? Я люблю секс. Но если говорить о моей программе, то в ней я выступаю скорее как человек, рассказывающий о сексе, а не занимающийся им.
То есть, значит, вы все-таки теория и практика у вас разнятся?
Нет, ну просто, ну, мне просто... Кто мне даст возможность показывать на практике?
Нет, это просто... Ну, а вы что-то вот действительно из программы, помимо того, что мужчины редко бывают верными, почерпнули? Гости что-нибудь интересное сказали?
Ну, я почерпнула вообще очень много интересного, но...
Ну, например?
Например, у меня... ставите в тупик такими вопросами, потому что не могу сразу так вспомнить. Но, например, очень много почерпнуло, что я, опять-таки, все о душе.
Ну, конечно, конечно, только мы про это.
Я почерпнула, что нет людей, для которых не существует пары. Какой бы ни был человек... какой бы ни был человек, с какими бы странностями он ни был, бывают такие странные люди, с такими, не отклонениями, считается отклонение от нормы.
Ну, то есть странный человек.
Странный
да.
человек, со своими какими-то заморочками.
Пьет чай не с сахаром, а с солью, например.
Ну, да. В контексте нашей программы там это все, конечно, более жестко. Да, но для него всегда найдется второй человек, который будет тоже... также любить, и с которым они будут вместе этим заниматься и будут абсолютно счастливы. Найдется человек, обязательно половина, и очень некрасивому человеку, и очень, скажем, больному какому-то, с какими-то вот изъянами, любому найдется человек, который его
и
полюбит.
И очень молодому, и очень старому,
да.
И
любому найдется
и
человек,
очень красивому, и очень
который его полюбит за то, что он есть.
Андрей, посмотрите, вот это новая Россия, это замечательно. Я, кстати говоря, считаю, что это очень нужно для наших радиослушателей, которые очень часто звонят и жалуются. И денег нету, и любви нет, и вообще ничего нету, и нету позитива. А на самом деле я тоже так считаю.
А позитив, он внутри. Его никак сложно черпать извне.
Он... А с другой стороны, если он внутри, то появляется и снаружи тоже, правда? А если все время говорить, как Ахматова говорила, кто чего боится, то с тем и случится. Да? Вот если не надо бояться, то...
Получается название как приманка, по большому счету, да?
Нет. Ну, есть же там, было, во всяком случае, «Намедни» с Леонидом Парфеновым. А тут «Секс» Анфисы Чеховой. Название программы «Секс».
Я понимаю, но разговор гораздо шире, нежели то, что человек ловит,
конечно,
на уровне ассоциации.
Конечно.
А вы родственник Антона Павловича?
Не изучен этот вопрос.
Не изучен? Не из Таганрога?
Нет, у меня все в Москве живут, но когда-то откуда-то приехали. Дедушка у меня, он такой шутник очень большой. Он шутит, что... То есть он говорит, что, возможно, да, но я делю его слова. Я точно знаю, что я вот родственница Ленина.
Вы Ленина?
Вот, да, Росин. Ленина.
Господи, знал бы Владимир Ильич, чем занимается его родительство на ТНТ.
А вот с Чеховым у меня как-то я ни туда не лезла, в эти генеалогические древа.
А что вы больше всего цените в вашем теле? Вот вопрос о душе.
Да, я его ценю больше всего в нем то, что оно здоровое.
Хороший ответ. Позитивный.
И мало меня подводит.
А давайте, Андрей, тоже поговорим о душе, а то все только с Анфисой о душе. А вот смотрите, когда вы занимаетесь интервью, я знаю, что в основном это люди важные для страны, какие бы они ни были, плохие или хорошие. У вас возникает, переходим к теме мужской верности, у вас возникает ощущение, что порядочных мало, и они... заканчивается, или у вас возникает ощущение, что пройдет некоторое время, и все станет лучше?
Знаете, я недавно делал интервью для итогов с Тараторкиным, актером Георгий Георгиевич есть такой. Он играл спектакль «Колчака». Это первый спектакль, в котором вообще первый спектакль о Колчаке, и первое художественное произведение на сцене и экране, где Колчак не гад ползучий, не контрабелая, а адмирал, который... любил Россию, который много сделал для России, который занимался исследованием Севера, Арктики, и, в частности, во время Второй мировой войны, когда блокада Ленинграда была, минные поля вокруг Питера делались по схемам, которые разработал адмирал Колчак. Об этом никто, естественно, не говорил в то время. И я спрашивал Тараторкина, почему вдруг играет он этот спектакль, к слову сказать, не в Москве, не в Театре Моссовета, где он работает, а в Иркутске, где Колчака, как известно, казнили, расстреляли и запихали под лед Ангары. Спектакль поставили там, местный театр, он туда летает раз в месяц на 3 дня, чтобы сыграть и вернуться в Москву. Он говорит, по одной простой причине, потому что это мужик, это настоящий русский мужик, которых мало.
Столыпин, да он, в общем,
еще и становится все меньше.
Вы согласны, Надя, что с мужиками у нас плохо,
С мужиками плохо. Влияние Запада.
Девушек действительно... моя теория сейчас, что не на 9 девчонок, то есть наоборот, на 9 мальчишек 10 девчонок, а сейчас на 10 девчонок один мальчишка, остальные на остальных мальчишек это тоже, но или он пьет, или он наркоман, или он какой-то больной, или еще такое. Как вам, девочкам, жить-то теперь?
Я не знаю, как жить.
Желтая пресса, не пресса.
Я не знаю, как жить, но есть, мне кажется, в этом какая-то закономерность. Женщины становятся сильнее, самостоятельнее, достаточно, мужчины становятся слабее. Если одно остановить, то второе, может быть, наладится.
Питер, может, мы должны женщина, сказать слово за мужчин. Там совсем уж такая-то не будет.
Нет, я, кстати, сейчас...
Мы сначала послушаем женскую сторону.
Я сейчас не хаю, я наоборот говорю. Это писал поэт Роберт Рождественский. Маленький такой отрывочек мне вот запал в голову. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе я небо запросто, и тогда я вырасту, вымахаю, стану огромным», ну и так далее. То есть женщины сами, в общем-то, причастны к тому, что происходит с мужчинами, потому что...
Знает Роберта Рождественского уже хорошо. Это уже хорошо.
Потому что все закономерно. То есть как только женщины становятся действительно послабее, вокруг них сразу начинают вырастать здоровые русские, крепкие.
Они станут уже послабее. Уже все. Это уже прошло. Посмотрите, весь Запад, сильные женщины. Ходят вообще в штанах и в куртках.
или в спортивных костюмах не никогда не вернутся.
Это не секс, назад. Это не...
Особенно в Штатах.
Тут просто, мне кажется, ну, все-таки менталитет русский должен взять свое.
А какой это менталитет, который
должен
взять?
Мне кажется,
все
равно вот та же чеховская душечка, описанная да. Чеховым, это типичная
русская женщина. Это наш национальный тип.
Это наш... Есть несколько типов разных. Есть и та, которая коня на скаку остановит, горящую избу войдет.
Да, правильно.
Есть вот эти вот душечки, которые расцветают при каждом муже разными цветами. То есть и для мужчины, и от этого счастливы. Вот я так не умею. Вот так вот.
А вы скорее
для мужчины
коня остановите.
Вот и коня не остановлю. Я просто придумаю что-то, чтобы этого коня остановить. Я не, ну, чуть умнее, чем вот
это
та
западный подход,
баба.
Кстати говоря. Западный подход.
У Виктора есть сборник, который называется «Мужчины», сборник эссе. И как раз вот вы говорите, словно...
Да, похоже.
Словно читали. Перед тем, как идти на эфир, как минимум.
Нет, не читала,
надо будет подарить.
И там про мужчин как раз очень...
И для передачи подойдет, кстати говоря.
Совпадающая оценка.
И все-таки, как мы будем защищать мужчин, Андрей? Что мы скажем в их защиту? Ну, вы сказали, что мало их. Вот насчитали Клочака, да. Ленин был ли Ленин мужчиной? Не был совершенно мужчиной.
Нет, Распутин был мужчиной.
Нет, я говорю, ну, не был. Совсем не мужчина.
Совсем.
Не был.
Крупская была мужчиной.
Ну, Крупская тоже была совсем несчастной.
Понимаете, это надо смотреть, ведь опять... Возвращаемся к теме, да, мы сейчас и мужчина, и женщина, все правильно, но и желтая пресса, да? Пресса вообще.
Русская желтая пресса, по-моему, только занимается темой мужчины и женщины, потому что политика желтая их не интересует, правда? Это, ну, какие только анекдоты про Жириновского. А так, в принципе,
нет,
вот...
Нет, ну почему, когда прокурор в бане с девочками, тоже желтая пресса, это интересно. Но опять мужчины и женщины. Ну,
все-таки мужчины и женщины.
Да, там была ли эта инициатива желтой прессы?
Да понятно, что, но вот желтая пресса просто пишет об этом.
Все-таки про мужчин и женщин. Это наше. А там иногда пишут и о каких-то таких политических финтах. У нас как-то народ не очень интересуется этим.
Нет.
Не очень, да.
Но если только не подерется кто-то.
А вот почему все-таки наш
когда
народ...
Когда Ельцин, извините, упал с моста,
да,
это было.
Уже, это было.
Мы говорим, когда Жириновский плеснул.
Это
в
персонаж. Потому что персонаж. Может, персонаж. Опять же, возвращаемся к теме, есть мужики или нет. Мужчины, это политики, это мужчина, да? Мельчает, соответственно, мужской род, соответственно, мельчает и политический род. То есть персонажи становятся настолько не личностными, не интересными, что я по себе, опять же, могу судить, поскольку, я опять повторяю, я делаю только интервью, скажем, делать интервью с нынешними политиками гораздо более сложно,
чем 10 лет назад.
Чем 10 лет назад.
А,
личности,
и общаться
что...
с мужчинами...
Стало сложнее.
С более старшего возраста проще, чем с подрастающим поколением.
Да. Это, как говорят молодежи, это такой бамбук. Да.
Какой? Что-то растет,
московский
что-то...
Пустой, да.
Я искренне надеюсь, что это... Ну, все равно люди по
они
количеству...
Они зрелые, да, молодежь? Молодые люди незрелые.
Все вот равно я считаю, что если этот спор, что диктует, да, сознание или бытие, то я все-таки считаю, что сознание диктует бытие. Я надеюсь, что...
Только обычно говорят бытие, ну...
Ну, бытие, да.
Не важно.
Через 10 лет, может быть, и бытие уже будет говорить.
Да, да. И вкусное кофе уж точно будут говорить.
Я просто искренне надеюсь, что молодое поколение, которое сейчас растет, все-таки включит свое сознание и вот от этих вот поветрий каких-то нерусских, и которые мы еще не изучили, и которыми не прониклись, но нахватали, может быть, отойдут и все-таки будут двигаться в сторону настоящих русских мужиков.
Ой, сомневаюсь.
Не знаю, ну, по крайней мере, дадим шанс. А вот давайте еще раз к сексу вернемся. Вот смотрите, и всем известно, что в Советском Союзе не было секса, хотя, конечно, он был, и его было много. Но сейчас желтая пресса имеет будущее, к сексу возрастает внимание, или он перестает быть модным? Вот такая тема достаточно серьезная для вашей деятельности.
В связи с законом, который все пытается принять Госдума, если когда-нибудь его примут, о том, чтобы прекратить в общедоступных изданиях и программах говорить о сексе, то боюсь, что опять наступят те социалистические времена, когда о нем не модно, а просто будет страшно говорить. Вот. Сейчас пока о сексе говорить уже не модно. Уже нет такого, что давайте все кругом говорить о сексе. Секс сейчас, на мой взгляд, входит в желтой прессе, и не в желтой прессе, в такое вот состояние стабильности, когда уже начинают говорить о качественном сексе, когда уже начинают говорить о нюансах этого секса.
После китайского ширпотреба теперь у нас качественный...
Наконец-то.
Качественный товар, бутики. Хорошо. А все-таки, вот я поставлю иначе вопрос. Смотрите, дело в том, что вот сейчас борьба идет в молодежные журналы, какие-то проникают картинки с ними, борются, уничтожают, да, всем это не нравится.
Закрыто
три журнала. Получается, что вот та нормальная фрейдистская сублимация, да, когда человек посмотрел, и как что-то у него с энергией и с агрессией произошло, и он вот получил свою дозу удовольствия. Я даже не говорю про мастурбацию, я говорю просто как бы вот про интерес к этой теме. А если у нас, у молодежи это отнимут, так у нас что, тогда вырастут молодые люди с калашниками, с гранатометами, и начнется агрессия? Ведь секс смещает людей, правда?
Да, конечно. Правда? Нет, секс лишает человека агрессии. Если человек сексуально удовлетворен, он не агрессивен.
Да.
Это как бы такой общеизвестный факт. Другое дело, что, как прежде, как всегда, запретный плод сладок, и как только это все запрещается, сразу к этому начинают все
загоняется это в подполье. Как вы сами это относитесь к этим?
Ну, я считаю, что вообще все эти запретительные меры, это не от большого ума. То есть, и когда депутаты за это радуют, это и свидетельство их собственного уровня и понимания проблемы и всего остального, потому что уже, ну, зачем опять изобретать велосипед, если уже весь мир показал, что это ни к чему не приведет в том смысле, в котором они думают, что это каким-то образом повлияет на нравственность молодого поколения, если это
никогда.
Об этом не будут писать в журналах, если этого не будут показывать. Как будто бы это решит проблему. Это абсолютно загоняем болезнь вглубь.
Вот почему у меня, кстати говоря, отношение к желтой прессе не такое уж отвратительное. Желтое. Потому что мне кажется, что есть определенное количество народа, и к этому народу я отношусь нормально, которые интересуются сладкой жизнью других людей. Что-то
или
они набирают.
Или наоборот, плохо,
горькой.
Ты,
или грязным бельем, или чистым бельем. Но у них происходит какая-то психологическая компенсация, потому что они не звезды, они живут где-то в провинциальном городе, им, ну, может быть, скучно. А это, и это случается не только у нас, правда, и такие журналы и газеты есть. И во Франции, и огромное количество в Англии,
если вы знали, сколько звезды читают желтой прессы, ух.
О чем речь?
Читают про своих же, про тех, кто на Западе круче, чем они.
Вопрос простой, тут врать не надо. Требования к желтой прессе должно быть, собственно, одно.
Да.
Не ври.
Но все-таки, тем не менее, довольно любопытно вот что. Я когда 2 года назад шел по улицам, по Плющихе, с компьютером, возвращался с дачи, что-то написал, нес компьютер. Поскользнулся, упал. Упал на левую руку и сломал ее. Ну, не так сломал, расщепил ее, да. Потом вечером пошел на день рождения Макаревича. Вот вам, пожалуйста, «Жизнецкая хроника».
Угу.
Там она у меня стала прямо как слоновья рука. Я уехал на скорой помощи. Нет, мы поехали в Склиф, а потом уже меня туда, оттуда увезли в больницу.
Можно я продолжу, предположу?
Так.
А на следующий день вы читаете? Или через день читаете?
А на следующий день?
Что?
Нет, через
Виктор
день.
Виктор Ерофеев нажрался, как свинья.
Нет. Вы очень... Нет, меня поразили, какие рубрики это были. «Срочно в номер». И там какие-то врачи, которые сделали мне очень милый гипс, и все рассказывают журналистам, откуда, что, как, какие у меня там были трещины, поломы. И это вышло, ну, я не знаю, ну, в нескольких газетах, по крайней мере. Такие трогательные, все прочее. С фотографиями, ну, не руки, не рентгена, но тем не менее. Когда у меня выходит новая книга, то в этих изданиях рецензий нету. Там только когда вот я руку сломаю. И я вот думаю, хорошо ли это или плохо. То есть, конечно, я бы предпочел, чтобы написали какую-то рецензию. Не потому, что мне она нужна, но потому, что прочитал народ, пошел в магазин, купил и так далее.
Все-таки ваша профессия не руки ломать.
Да, это не мое дело, да, ломать руки. Но вот поразительно, что сейчас мы имеем дело не с писателем, не с актером, а со звездами, да, вот эти звезды, которым интересно, или такие, ну, вот странные люди, как писатели, которые много книжек выпускали, тоже вот, по-своему звезды. Да, вот это интересно. Есть в каждом, я знаю, что есть в каждом таком крупном журнале, газете есть список людей, про которые можно писать сразу автоматически, получаешь добро, да, вот. Так я попал в этот список, вот можно сказать, ага, вот значит я попал.
Ну, а известно, если звезд, да. Не о чем писать, да. Не о чем писать. Фотографирую Аллу Борисовну, да, в любом контексте. Да. Развелась, свелась, да. Вышла, не вышла, прооперировали. На обложку гарантированно тираж.
Регулятор человеческой тоски, русской тоски, это желтая пресса, да? И мне кажется, что здесь, если мы ее этот баланс, регулятор нарушим, мы опять куда-то съедем. Вы правы, Анфис, я тоже думаю. Или в социалистические времена, или в какой-то тоталитаризм уедем, вот, другого типа.
Мы уедем в обычные банальные вот эти вот сплетни, ведь
кухонные
сплетни, да, которые были всегда. Со времен человечества люди, мне кажется, взяли палку в руки и тут же стали рассказывать, у кого какая палка длиннее, и кто куда эту палку себе или там куда и вообще ее дел, засунул и так далее. А вот с
сейчас
того...
я сразу чувствуется ведущий.
Я стал представителем канала.
Куда взял палку, я решил по Марксу, а она, оказывается, по Фрейду пошла. Хорошо.
И поэтому пресса — это всего лишь такое удовлетворитель любопытства. У кого что? У соседа лучше или у соседа хуже? Порадоваться за него или, наоборот, позлорадствовать? Вот все, что есть такое.
А вот знаете, я сейчас удивлю вас. Пушкин очень переживал, что русские на народ не очень доброжелательный. Он говорил, что вот недоброжелательные мы. Ну вот все, всем хорошо, недоброжелательно. Вот по вашей передаче, что вы скажете, доброжелательным? Вы согласны с Пушкиным или нет?
Да нет, я считаю, что вообще люди...
То есть вы готовы против Пушкина пойти?
Ой, я всегда против него шла.
Ну давайте, идите. Как потомок Ленина, почему бы и нет?
Я считаю, что русский народ, он двоякий. И нельзя судить черный-белый, доброжелательный, недоброжелательный.
То есть грушник или полярный?
Нет. Просто две стороны имеющие. Есть сторона светлая, есть сторона темная. И она одна без другой не может существовать. Я еще по совместительству вела вот сейчас реалити-шоу, и очень многому научилась у этих людей, заключенных в стенах. Они меня научили не судить о людях вот по одному поступку. Что поступок — это еще не есть сам человек. Что если человек сегодня про кого-то позлословил, перемыл кому-то косточки, не значит, что завтра, идя по улице и видя старушку, продающую там цветочки, он не скупит у нее всю партию, потому что ему стало ее жалко, и он захотел сделать добро. Двухсторонность. То есть нету только добродушных людей и нету только злых. Да. Пожалуйста.
Есть знаменитый рассказ Евгения Замятина, написанный во время революции. Там едут они по Петербургу, по-моему, в трамвае. Может быть, я ошибаюсь, но все-таки трамваи, кажется, ходили. Едут они, Петроград уж, конечно, едут в трамвае. И один рассказывает как другому, как он протыкал штыком буржуев. Холодно. И вдруг они видят воробушек такой, прибился там около двери, и ему холодно. И этот мужик подошел, видим, бородатый, с красной полосой на шапке, взял и стал дуть, жалеть. И ему очень было жалко воробушка, и воробушек ожил. Буржуй-то умер, а воробушек ожил. Да.
Вот мне кажется, в этом суть русского человека.
Я вспоминаю анекдот, то ли притчу, когда вот про доброжелательность русского человека, когда предлагают русскому человеку, Господь говорит, что я тебе выполню твое желание при одном условии. У соседа будет двое больше, чем у тебя. И русский человек думает и говорит: выколи мне глаз. Любим мы соседей, понимаете?
Да. Любим. Но все-таки, мне кажется, это недостаток просвещения. Потому что как характер не только закаливается, но он еще и просвещается. Правда? Вот да. Вы ведете программу о сексе. А вот девушки и мальчики, которые смотрят эту программу, они чем-то, ну, в общем-то, наверное,
питаются. Я всегда говорю, когда нас обвиняют в пропаганде секса, я говорю, что вы путаете. Это тоже слово на «про». Начинается, но только дальше идет освещение. Просвещение мы занимаемся, а не пропагандой.
А вас, Виктор, не просили, кстати, подписать письмо против «Желтой прессы», как человека известного?
Нет, меня не просили. Но меня просили вот подписать письмо в защиту гомосексуалистов, и я подписал. Хотя я сказал, я никогда не подписываю коллективные письма. Никогда. Ну, просто, ну, потому что, ну, могу, если хочу я о чем-то написать, сам напишу, что и делал не раз. Но тут подписал, потому что я считаю, что я не веду, у меня другая передача на телевидении, не сексуальная, скорее такая, прямо скажем, возвышенно-духовная, но тем не менее я считаю, что наше отношение к однополые людьми, любви, оно дикое, дичайшее.
Ужасно.
И поэтому против дикости надо всегда восставать. И я, конечно же, тоже согласен абсолютно с Андреем Ванденко, и не удивляюсь, потому что мы часто находим общий язык, в том, что запретительные законы, которые уже продолжаются некоторое количество времени на стране, они очень близоруки. Они очень близоруки, потому что это только заявить о себе и на самом деле покалечить очень многие судьбы. Народ и просвещение гораздо более интересная тема, чем народ и палка, которая, кнут, который ему должен пройти по той части тела, который, о которой иногда рассказывает Анфиса Чехова. На волнах Радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, ведущие канала ТНТ Анфиса Чехова и обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Мы говорили о «Желтой прессе». Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио «Свобода». Передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.